Смотрите трансляцию программы на YouTube-канале «Говорит Москва». Своя правда.
Они оградились убеждением.
В прямом эфире радиостанции «Говорит Москва» столкновение противоположных позиций по самым актуальным вопросам. Можно ли примирить непримиримых? Каждый авторитет. И у каждого своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», пятница, 22 октября. Меня зовут Юрий Буткин. Продолжаем в этом часе программы «Своя правда». Будем говорить о том, насколько неравенство дохода граждан приводит к росту социального напряжения. Это тема сегодняшней программы. Параллельно будем следить за тем, что появляется на лентах новостей, и следить за тем, что творится на московских дорогах. Сначала новости, которые в эти минуты приходят. Заявление Ангелы Меркель: перевозка мигрантов через Белоруссию представляет гибридную угрозу. Минск использует их как политический инструмент. С ленты агентства РИА Новости в эти минуты. Высшая школа экономики переходит на дистанционное обучение до конца 2021 года, уже с 21 октября. Это заявление только что появилось. Еще одно срочное сообщение: поисково-спасательные работы на месте взрыва в пороховом цеху под Рязанью завершены. Что касается движения по московским дорогам, напомню, сегодня пятница, поэтому максимальные вечерние пробки начинаются почти днем. Семибальные пробки уже час как минимум, сейчас тоже семибальные пробки. Как ожидается, через час они станут восьмибальными, а в 7 вечера еще час семибальных пробок. Следите за этим. А теперь у нас тема для обсуждения. В мире усиливается социальное напряжение из-за концентрации богатств в руках небольшой группы населения. Эта проблема остро стоит в Соединенных Штатах Америки, Китае и России. Эта конференция, РБК цитирует конференцию российско-французскую по социальным проблемам. Называлась она «Социально-экономическое неравенство и бедность современной мире. Измерение, динамика, перспективы в эпоху неопределенности». Проходила она в той самой высшей школе экономики, которая переходит на дистант до конца 2021 года. Это только что было в новостях. Эксперты говорят о росте социального напряжения в мире из-за неравенства доходов. А решаема ли проблема расслоения общества? Вот об этом мы и будем говорить. Не только в радиоэфире, на YouTube-канале «Говорит Москва». Можете писать через СМС-портал, можете через Telegram, можете звонить. Не забывайте, у нас два голосования. Прямо сейчас мы уже загружаем в наш телеграм-канал радиостанции «Говорит Москва». Вы сможете проголосовать. Я пока вы изучаете эти вопросы, представляю участников. Василий Колташов, экономист, директор Института нового общества. Добрый вечер.
Здравствуйте.
Максим Кваша, эксперт Центра финансовой грамотности в НИФИ Минфина России, вице-президент коммуникационной компании «Кросс». Добрый вечер.
Здрасте.
А теперь вопросы. Первый вопрос. Считается, что коэффициент соотношения 10% беднейших слоев населения к 10% богатейших должен быть примерно равен 5. В России этот децильный или децильный, я уж не знаю, децильный коэффициент оценивается в 15. Согласны ли вы, что нужно и можно снизить его до 5? Четыре варианта ответа. Да, конечно. Нет, разрыв должен быть еще меньше. Нет, разрыв и так небольшой. Третий вариант. Нет, это невозможно. Четвертый вариант. Второй вопрос. Что нужно делать государству, чтобы уменьшить расслоение общества? Первый вариант – доплачивать бедным. Второй вариант – увеличивать налоги с богатых. Третий вариант – развивать экономику. Четвертый вариант – не знаю. Выбирайте, голосуйте, потом присоединяйтесь к нам. Теперь собравшиеся. Василий Колташов, начнем с вас. Про децильный коэффициент. Да, конечно, нет, разрыв должен быть еще меньше. Нет, разрыв и так небольшой, или нет, это невозможно?
Нет, разрыв должен быть еще меньше.
Еще меньше.
Конечно.
Так, об этом поговорим.
Но как это обеспечить, это отдельный, очень сложный вопрос.
А второй вопрос. Что нужно делать государству, чтобы уменьшить расслоение? Доплачивать бедным, увеличивать налоги, развивать экономику? Не знаю, четыре варианта.
Но государство должно в первую очередь облагать налогами богатых.
Увеличивать налоги с богатых. Василий Колташов выбрал варианты ответа. Максим Кваша. Первый вопрос про децильный коэффициент. Да, нет, разрыв должен быть меньше. Нет, разрыв и так небольшой. Нет, это невозможно.
Скорее, 4.
Это невозможно.
Скорее, да.
Хорошо. Что нужно делать государству, чтобы все-таки уменьшить расслоение, доплачивать бедным, увеличивать налоги с богатых, развивать экономику, или не знаете?
Определенно развивать экономику.
Развивать экономику. Третий вариант. Максим Кваша, голосование идет, через 50 минут будем подводить итоги. А теперь давайте уже более подробно говорить. Во-первых, насколько можно доверять этим децильным коэффициентам, насколько это действительно большая проблема неравенства доходов, что она приводит к росту социального напряжения. Василий Колташов.
Доверять можем, в принципе, да, то есть фиксация проблемы здесь наблюдается. И этого, в общем, с коэффициентов-то и хватит, потому что дальше нужно разбираться в сути явления. А вот как раз в сути явления коэффициенты нам ничего не откроют, потому что для этого нужно понять, что такое капитализм и как он функционирует. Маркс в «Капитале» пишет, что есть такое явление, как относительное обнищание пролетариата. Суть его в том, что даже если люди зарабатывают все больше и больше и живут все лучше и лучше, закон самовозрастания стоимости, ну, самовозрастания капитала, да, вот, он приводит к тому, что всегда будет наиболее богатый класс людей увеличивать свой отрыв от основной массы населения. Просто потому, что в его руках находится капитал, то есть мертвый труд, а этот мертвый труд непрерывно возрастает в силу того, что есть живой труд. И если живой труд даже оплачивается лучше, ну, наш обычный с вами труд, да, то все равно распорядитель мертвого труда, он накапливает его больше, больше и больше. Mm-hmm. И таким образом эта диспропорция, ну...
Растет.
Растет, да.
Но это подождите, закон. Тогда подождите, я вас должен переспросить, ведь этот самый коэффициент в развитых европейских странах ниже, чем... Там, где капитализм не столь развит.
Это вопрос, смотрите, в чем. Что мы сравниваем? Да, мы сравниваем личные доходы.
Ну.
Я сейчас говорил не столько о личных доходах, сколько о, ну, скажем так, личных состояниях, да? Не совсем о доходах, но именно о состоянии. То есть капитал — это все-таки прежде всего состояние. Если мы говорим о доходах, то прогрессивный налог побуждает наиболее богатых людей не выводить деньги из компании, а оставлять их в бизнесе. И когда вы оставляете их в бизнесе, ваши личные доходы, они оказываются меньше, и вы оказываетесь ближе к средним слоям по своим доходам. Просто потому, что вы не хотите платить налог. В принципе, для себя...
То есть вы все равно становитесь богаче, но при этом...
Да, но при этом коэффициент этого не поймает.
И проблему это все равно
с точки зрения
снимает.
И проблему это тоже, ну как, нет, проблему это отчасти снимает, потому что таким образом вы капиталы в теории должны тратить на создание новых рабочих мест.
Ну, то есть вы развиваете государство,
да,
и экономику.
Не знаю насчет развиваете государство,
больше
нет.
Налогов.
Нет, вы меньше стараетесь, меньше платить налогов, в этом собственно, и смысл не выводить деньги из компаний.
Василий Колташов, экономист, директор Института нового общества. Максим Кваша, эксперт Центра финансовой грамотности в НИФИ Минфина России и вице-президент коммуникационной компании «Кросс». Неравенство доходов как причина роста социального напряжения. Это проблема, и решаема ли она?
Знаете, я думаю, что проблема не в этом. Проблема не в неравенстве. Людей волнует не то, что они зарабатывают больше или меньше кого-то. Людей волнует, что им чего-то не хватает. Людей волнует, на самом деле, бедность.
Да.
На самом деле социальные проблемы связаны с лишениями и с бедностью.
Подождите, когда есть кто-то, кто богаче вас, ты всегда будешь считать себя бедным, даже если ты будешь богаче, чем был вчера в пять раз?
Нет, нет.
Он-то еще богаче.
Ну и что? Посмотрите, что говорят социологические опросы. Если посмотреть на социологические опросы, неравенство доходов как таковое не вызывает у людей раздражения. У людей вызывает раздражение несправедливость, которая отчасти относится к неравенству по активам, по капиталу, о которых говорил Василий. Людей волнует неравенство доступа к общественным благам, таким как медицина и образование, очень сильно. Людей волнует неравенство доступа к социальным лифтам, потому что кому-то удается сделать карьеру, кому-то нет. А само по себе то, что Вася зарабатывает больше меня, Пети, нет, ну, Вася больше работает, а я зато могу позволить на диване пиво попить.
Подождите, Максим Кваша, можно я уточню, Василий Колташов, вы тоже так считаете?
А что вы имеете в виду? Что так считаете?
Что вот эта вот проблема с деньгами не так волнует людей?
Люди, если их доходы повышаются, склонны тратить эти деньги, а не рассуждать, у кого сильно больше денег, и неравенство нас по-настоящему болезненно ощущается тогда, когда
денег нет.
Когда денег нет, да, понимаете? Вот когда средние слои отсутствуют, когда бедные беднеют и видят при этом роскошь, яхты, там, каких-нибудь шлюх-олигархов, видят вот это вот
видят
утопание.
Неравенство не по доходам,
последствия,
а по активам.
Этого неравенства. Последствия неравенства демонстративные еще и. То, конечно, они очень гневаются, раздражаются.
То есть, грубо говоря, еще раз, я просто для того, чтобы уточнить. Если бы у 10% самых бедных стало немного больше денег, ну, допустим, в два раза.
Нет, послушайте.
А как?
Да. Юрий, послушайте. Появление обширного среднего класса на Западе в 50-е, 60-е годы, вот в один из таких золотых веков, веков капитализма, угу, самый золотой, может быть, век, не привело к ликвидации частной собственности и поголовной, там, тотальной национализации, ну, вот ликвидации вот этого частного капитала. Не привело, наоборот, наоборот, градус напряжения спал. Градус напряжения в момент Великой депрессии, там, 1929-1933 год, он был очень... велик. А вот в 1960-х годах он был ниже. Да, там, там были протесты, были разногласия, но радикальные вопросы же так не стояли. Видно, что там компартии переходили, отказывались от диктатуры пролетариата, вычеркивали там из своих программ ее. То есть пошел процесс в другую сторону, не в сторону обострения, а в сторону некоторого смягчения противоречий. Правда, с прогрессивными налогами и социальными реформами это, и борьбой с бедностью, это тоже нельзя отрицать. Но главное в чем? Что когда появляется обширный средний вот этот вот слой, да, средний класс, потребительский класс, то его, ну, скажем, его гнев, да, он уменьшается, потому что...
Мы-то говорим про гнев люди, тех, кто не в среднем классе.
Конечно. Нет, ну, там остается вот этот класс бедных, он, конечно, есть, и в нашем случае просто нет этого среднего класса, и это, эти расхождения, они очень велики, и раздражение очень велико у людей, поэтому... И, есть... конечно, уровень жизни падает. И когда уровень жизни падает, выясняется, что богатые разбогатели еще больше.
А бедные стали,
беднее, понимаете?
Василий
это
Колташов.
Не может не раздражать.
Хорошо, Максим Кваша, я все-таки вернусь к этому. То есть, если бедные станут там в два раза богаче, то проблема как бы сильно, как бы заметнее решится, чем если беднее станут богатые.
Ну, смотрите, мы на самом деле именно это наблюдали в первое десятилетие 21 века. Мы наблюдали довольно быстрый рост доходов. Мы в том... по всем децильным группам, и, кстати, в особенности у нижних децильных групп, там чуть-чуть, по данным Росстата, даже сократилось неравенство. И что мы видели? Мы видели социальное успокоение, которое произошло и, в общем, происходит до сих пор. Никакого бурного интереса к политике
90-х. Нет, сейчас я бы не сказал, по последним выборам я бы не сказал, что у нас успокоение. Вот по Сибири сейчас, поездить,
вот посмотреть, смотрите, послушать. Вот сейчас происходит, видимо, немножко другая вещь. Сейчас это социальное успокоение подошло к той точке, где мы не очень понимаем,
что нет, будет. Нет, оно социальное успокоение кончилось, возникло требование социальных реформ.
Видимо, есть напряжение. Но посмотрите, у нас с 2008 года... практически нулевой экономический рост. У нас последние 10 лет денежные доходы населения в реальном выражении в лучшем случае стагнируют, а на самом деле снизились.
Ну, в общем, да.
По данным Росстата, да. То есть у нас происходит, к сожалению, снижение жизненного уровня. И для нижних децилей, для самых малообеспеченных, это более болезненная история. Потому что здесь мы переходим к тому, что бедность и неравенство неправильно измерять только одной цифрой. Его можно измерять разными способами, в том числе по лишениям, в том числе по тому, чего человеку не хватает. Если раньше человеку хватало на нормальную еду, одежду, а может быть, еще и холодильник, или... в хорошем случае, машину, а теперь перестало хватать на нормальную одежду и хватает уже только на еду. Ну, естественно, он становится недоволен, потому что он сравнивается со своей
жизнью.
И опять, жизнью.
Мы опять возвращаемся к тому, значит, вот самым бедным помоги, и это сильно снизит напряжение всего общества.
Ну, в общем, наше правительство примерно это и делает, если вы обратили внимание.
Заметьте, это вы сказали, а не я.
Не так.
А
нет,
как?
Не так. Это не снизит настолько сильно напряжение в обществе, это расширит социальную базу правительства, потому что у него появится клиентела. Ну, так.
Ну, клиентела ну, у так. него, в общем, 100% ну, населения казалось. России.
Нет, нет, вот. Нет, не 100%, конечно.
А как?
Ну, как, ну, не 100%. Ну, смотрите, кто голосовал за другие партии, даже если там без всяких критических поправок, то получится, что... ну, как минимум процентов 40, ну, может быть, не, ну, да, порядка 40% не входят в эту клиентелу из 100% населения, да, не входят, потому что они считают себя, ну, сторонниками других путей, других решений. О чем я говорю? Да? О том, что просто помочь самым бедным – это не то же самое, что создать обширные процветающие слои.
Не-не-не.
Согласен. Это разные
вещи. Может.
Да, капитан. Но решение проблемы начинается, конечно, отчасти с этого. Просто помочь до какого уровня? У нас предлагается помочь чуть-чуть. Да, вот если вы, или оставить в зависимости от помощи. В этом случае вы получаете именно эффект клиентеллы, когда, да, эти люди морально и материально, они начинают ориентироваться на тех, кто им помогает.
Вы только должны...
Это в Древнем Риме работало, в Древней Греции работало, и сейчас это работает.
Но теперь вы должны объяснить, что вы подразумеваете под словосочетанием «эффект клиентеллы». Не все знают.
Ну, эффект какой? Политический эффект, социальный. Получится, что самые бедные, они не поддерживают определенные группы, которые, ну, получше живут, но более недовольны чем-то, да, вот они более раздражены, они более активны, и получится, что вот эти вот трудящиеся массы, они разделены.
А, начнет расслаиваться
они
то, что внизу.
Они политически разделены.
А, слушайте, раз уж мы заговорили об экономической ситуации, не могу не вспомнить, не попросить вас прокомментировать, и в том числе в разрезе того, что мы обсуждаем, сегодняшнее решение Центробанка, серьезное повышение ключевой ставки 7,5%, и что дальше?
Ну, инфляция слишком сильно разогналась, ее надо снижать, это способ.
Но это же способ, который ударит по экономике.
Нет.
По экономике гораздо больше бьет инфляция.
Ага.
Давайте быть честными. Да, повышение процентных ставок — горькая таблетка, но...
Но деньги станут дороже. Мы же понимаем.
Но инфляция...
Смотри, для кого?
Сейчас... Болезненная болячка.
Хорошо, это Максим Кваша, Василий Колташов.
Ну, смотрите, инфляция создается не нами в основном. Инфляция создается Федеральной резервной системой, Банком Англии, Банком Японии, Европейским центральным банком за счет нулевых ставок, за счет колоссальных денежных вливаний, 4,5 триллиона долларов бюджетного дефицита в США. Вы попробуйте себе представить, сколько это денег, и только бюджетный дефицит. А сколько было потрачено по белым, по серым схемам, просто только ФРС на то, чтобы стабилизировать рынки и не дать обанкротиться корпорациям финансовым. Ну вот вы и получите природную эту инфляцию. То есть это...
Но инфляция
возрастание,
это у нас такая, а не у
она них. Она не у нас, она у нас у всех, она во всем мире инфляция. А наша инфляция, проблема с ней связана с тем, что рубль не укрепляется. Может быть, ему не дают укрепиться.
Рубль уже укрепляется, рубль уже ниже 7.
Нет, да, рубль недостаточно укрепляется, скажем так, недостаточно, потому что мировые цены растут, мы входим только в период повышательной конъюнктуры. О том, как это все будет выглядеть, я пишу в своей книге «Капитализм, кризисов и революции». Вот те события, которые вот сейчас происходят, они описаны там еще в 2019 году, как, собственно говоря, заканчивается весь процесс. Мы, в общем-то, в кризисе 70-х годов, но наоборот. То есть это вывернутый кризис 70-х годов глобального капитализма. Просто вывернутый, потому что он в другую сторону нас приведет. От неолиберализма к большей кейнсианству, да, к протекционизму, к неомеркантилизму, к более сильной государственной экономике.
А не вы Путину вчера речь писали?
К сожалению, нет.
Ну, вы писали. Это ведь похоже. Он вчера не то же самое говорил.
Под давлением обстоятельств российские власти изменили и риторику, и политику, и состав кабинета меняется. И эти изменения не закончены, они будут продолжаться. То есть мы, в общем, находимся в такой стадии трансформации. Новая эпоха началась, новая экономическая эпоха. Она создает новые речи, новые высказывания.
Про капитализм тоже хочу спросить, Максим Кваша. Путин вчера назвал...
Про инфляцию вы меня спросили, что делать со ставкой.
Давайте
одной фразой. Значит, никто на Западе не может повышать ставки сейчас по-настоящему. А мы можем повышать ставки. Это копирует политику Федеральной резервной системы США конца 70-х, начала 80-х годов, когда они задрали ключевую ставку и привлекли к себе капиталы извне. Мы получили за эти 9 месяцев порядка 11 миллиардов прямых инвестиций, и, в принципе, Россия может привлекать прямые инвестиции. Так что повышение цены кредита из-за повышения ставки для среднего и малого бизнеса факт, некомфортная ситуация, но для тех, у кого очень много денег в офшоров, и для кого это вообще не вопрос, как бы там, какая там ставка, главное, относительная стабильность и перспектива растущей экономики на высоких и на растущих товарных ценах, для них это, в общем, возможность входить в российскую экономику.
Ну, значит, это еще больше увеличит социальное напряжение.
Это игра за внешние капиталы. Если только не будут создавать внутренний ценовый климат, если только не будут бороться с бедностью, если только не будут укреплять рубль.
Хорошо, это Василий Колташов, Максим Кваша. А теперь вы расскажите нам про неработающий капитализм. Что вы думаете о вчерашней речи Путина?
Вы знаете, а я ее не слушал.
Ну, хорошо.
Я был работой занят.
Ну, хорошо. А он говорит о том, что тот прежний капитализм уже неработающий.
Ну, знаете, слова про то, что капитализм перестал работать, произносятся гораздо дольше, чем мы с вами живем на этом свете.
Ну да.
А он живехонек, преображается, порождает все новые и новые технологии, приспосабливается к новым условиям, и на этот раз будет то же самое.
И газовый кризис – это не следствие кризиса капитализма как такового?
Знаете, когда не будет газа, а будут топить, я не знаю, воздухом или марсианскими ископаемыми, капитализм все равно будет.
Пока просто есть кризисы, капитализм жив.
Тоже хорошо. Так, возвращаемся к социальному напряжению из-за неравенства доходов. Еще раз напомню, у нас два голосования в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Ну, во-первых, соотношение между самыми бедными и самыми богатыми. Говорят, теоретически это должно быть где-то, чтобы нормально все было в обществе, в районе 5. У нас в районе 15. Согласны ли вы с тем, что нужно и можно снизить коэффициент неравенства между богатыми и бедными, самыми богатыми и бедными, до 5? Да, конечно, нет, разрыв должен быть еще меньше. Нет, разрыв и так небольшой. Нет, это невозможно. Второй вопрос. Что делать государству, чтобы уменьшить расслоение общества? Доплачивать бедным, увеличивать налоги с богатых, развивать экономику, я не знаю. Так, теперь про 15, наши 15. Известно, вот тут даже в новостях из вчерашней этой конференции говорят, проблема остро стоит в США, Китае и России. Ну, вот там просто эти страны упоминаются с точки зрения неравенства самых бедных и самых богатых. Но ведь это не секрет, что наши 15, по сравнению, к примеру, с почти 40 бразильскими... Ну, это
нет, Бразилии нет, Бразилии
уже 40. Нет теперь?
Вы путаете, в Бразилии коэффициент Джини около 40, по некоторым оценкам даже 60, и у нас в районе 40.
Это другой коэффициент.
Это другой коэффициент, который другое характеризует.
Так, а тогда есть ли страны, у которых вот это неравенство, которое мы обсуждаем, больше, чем у нас?
Есть.
Ну, конечно.
Та же Бразилия. Ой. Любимая. Да. Всем в Венесуэле, они, правда, перестали считать, потому что уже не могут даже это сделать. И смотрите, про Китай. Что произошло в Китае? В Китае произошел бурный экономический рост, в результате которого приморские провинции вышли на уровень почти развитых стран по уровню жизни.
Да лучше даже оказались.
Ну,
по комфортности жизни лучше, по уверенности в завтрашнем дне.
Это сложный вопрос, но
перспективы для молодежи. Ну, лучше они оказались.
А деревня осталась там, где была, в третьем мире. И возникло огромное неравенство, которое не только доходное, не только имущественное, оно еще географическое между провинциями, оно еще между разными слоями китайского общества.
Так как и в России, я подозреваю.
Да, да. У нас, я к России сейчас приду. Что произошло в Америке?
Вы только тогда быстро приходите, у нас полторы минуты, и Колташов сказал
в Америке,
на эту тему.
В Америке цифровая революция привела к тому, что программисты и те, кто лучше всего освоился в цифровой экономике, стали зарабатывать гораздо лучше. А средний класс бывший провалился в доходах, который не полностью освоился.
Так и у нас так же.
В цифровой экономике. У нас ситуация много сложнее. У нас очень многоукладная экономика. Внутри России живет несколько разных экономик, может быть, несколько разных десятков экономик. Вот здесь давайте сделаем паузу, а потом продолжим про Россию.
Максим Кваша, Василий Колташов. По поводу того, что есть страны, в которых еще хуже, чем в России, а мы говорим, у нас проблемы.
Ну, есть, конечно, тот называемый третий мир, глобальный юг. Даже много всяких названий для этих зон мира придумано, поэтому есть. Даже искать не надо. В Африке вы найдете разброс большой, там, и в Северной Африке, а в Южной Африке, а в ЮАР.
Что это не повод нам говорить, что у нас, в общем, ничего себе так показатель.
Да, я бы вообще на эти показатели не смотрел, я бы насмотрел на сущность проблемы. Вот если посмотреть на Китай, о котором мы говорили, да, то там земельная реформа и передача земельных участков в собственность китайским семьям, фактически из кооперативов, оно привело к тому, что люди оказались привязаны к имуществу, которое им мало что дает. Вот у них есть свой кусочек земли, они вынуждены работать в городе при этом, там, и у них сложное, странное положение, да, у этих многих китайцев, и они живут-то они не живут и работают они, может быть, на юге, а официально они живут не на юге, а где-то глубоко на западных северных провинциях в этой зоне менее успешной. Поэтому Китай очень сложный, самое главное, вырос капитал. Очень сильно вырос капитал.
Частный. Василий Колташов, Максим Кваша. Это программа «Своя правда» о том, что рост социального напряжения в мире объясняют во многом сильным неравенством доходов, которое еще увеличивается. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Смотрите трансляцию программы на YouTube-канале «Говорит Москва». Каждый авторитет. И у каждого своя правда.
Радиостанция «Говорит Москва», пятница, 22 октября. Меня зовут Юрий Буткин. Не только в радиоэфире, на YouTube-канале «Говорит Москва». Не забывайте подписываться на наш канал. Уже 18 тысяч, между прочим, хорошие темпы роста. Не забывайте ставить лайки и не забывайте писать нам в прямой эфир, смс-портал, телеграм. Можно звонить 7373948. Эксперты говорят о росте социального напряжения в мире из-за усиления неравенства доходов граждан. Решаема ли проблема расслоения общества? Об этом говорим. Здесь Максим Кваша, эксперт Центра финансовой грамотности ФИ Минфина России и вице-президент коммуникационной компании «Кросс», а также экономист и директор институтного общества Василий Колташов. Что пишут наши слушатели? И вот, кстати, ваша история, 235-й пишет, люди просто не верят, что богатство, ну вот эти самые богатые, это богатство ими заработанное, а не перераспределенное или у кого-то отобранное. Если бы это было честное богатство, то проблемы в расслоении бы не было, Максим Кваша.
Ну вот это ровно то, что я сказал. Людей раздражает несправедливость.
Угу.
А вовсе не расслоение.
А вот с вашей точки зрения ситуация возможна, при которой люди бы признавали справедливость богатства здесь, в России?
Так она сплошь рядом, в том числе и в России.
Есть признание.
Конечно.
Василий Колташов.
Слушайте, ну, конечно, у нас есть... Успешных
людей уважают.
Есть люди, которые добились чего-то с нуля, да, разбогатели.
Но
да.
Их немного.
Но основная масса, конечно, нет, потому что они обладают... Ответ на этот вопрос как раз кроется в том, что я говорил в начале нашей программы, про мертвый труд, да, что капитал – это мертвый труд. Если вы обладаете каким-то огромным количеством мертвого труда, то стоит вопрос, а вы могли его создать сами, да, вот вложив свое время? Очевидно, что нет. Значит, это была какая-то форма присвоения. Мы знаем хорошо, что это была за форма присвоения. Это была приватизация.
Давайте немножко определимся в терминах, да? Потому что когда мы говорим про...
К середине беседы
пора. Когда мы говорим про неравенство доходов, мы говорим про неравенство доходов в диапазоне примерно 20 тысяч рублей в месяц-миллион рублей в месяц. О доходах супербогатых, там, где есть яхты, замки, пароходы и заводы, мы просто не говорим.
Подождите, разве это не учитывается?
Ну, вы можете не говорить.
Конечно, вы не говорите. Эти люди, в общем, вне, по сути, всех децильных коэффициентов.
Они туда не попадают.
А теперь вы объясните, почему сейчас.
Они туда не попадают. Мы-то считаем, что эти 15 ровно оттуда.
Чисто по статистически, эти несчастные доли процента... Они, в общем, не видны.
Наиболее непопулярные.
Да, несправедливость их богатства...
Но не они дают 15.
Несправедливость их богатства, да, людей раздражает. А вот то, что мой сосед стал программистом и теперь зарабатывает не 50 тысяч рублей, а аж 500, вот это не раздражает. Он молодец.
Нет, это как раз раздражает больше, я сейчас объясню.
Сейчас. Давайте только уточним. Вы тоже готовы согласиться с тем, что вот в этих 15, вот эти самые богатые...
Нет, я не исключаю. Мы говорим не про эти проценты, мы говорим про общество. Для общества, конечно, они никуда не исчезли. И все мы знаем, что у нас есть небольшой слой сверхбогатых людей, которые присвоили себе национальное имущество.
Но есть ощущение, что именно...
Я расскажу про психологию раздражения.
Что именно они создают нам вот этот разрыв, а не программисты и соседи.
Нет, вот как раз соседу, программисту завидуют в 100 раз больше, чем какого-нибудь Дерипаски. Почему? Потому что
Дерипаска, а этот вот.
Нет, потому что он здесь, он рядом, потому что он существует визуально. И человек живет в небольшом городке, к примеру, да, провинциальном. Его зарплата 15 тысяч рублей. И тут он видит своего соседа, у которого зарплата не 15, а 150, потому что он программист. И он, может быть, не все время в России, но он мотается, ездит, приезжает, там строит себе коттедж. Ну, к примеру, он не хочет порывать с этим места.
Живет вызывающе.
То есть он здесь виден. Ну, хорошо, ну не 150, но он там какой-нибудь автомастер, да, значит, в мастерской, он получает 70. Вы понимаете разницу? И он не говорит, какой ты молодец, учился, значит, ковырялся в этих автомобилях, изучил двигатель внутреннего сгорания, сорта масла и топлива, все умеешь починить, и теперь ты зарабатываешь больше, чем я в 5 раз. Нет, он как раз не так думает, таких мыслей там нет. Там раздражение, зависть, и эта зависть, она возникает именно к ближнему, она к дальнему не очень возникает. Дальний, не любовь к дальнему, это уже политика.
Василий, по-моему, я вот тут просто какую-то русофобию слышу.
Другие?
Слушайте, ну я жил в Америке, я видел их, я живу в России.
Вы их изнутри видели?
Я много езжу по России.
Снаружи.
В том числе изнутри. Люди не завидуют так, и социология показывает, что оно не вызывает раздражение и успех вот такой
вызывает.
Соседа. И то, что программисты стали по всей России желанными женихами вместо непонятных замухрыжек.
Подождите, сейчас женихами они стали, потому что у нас по теории Геодокяна, советского биолога, два пола существуют не для размножения, а для отбора. С точки зрения отбора признаков, человек, который добивается успеха, хоть он программист, хоть он кто, он для другого пола более привлекательный. Здесь механизм зависти заменяется чем? Механизмом желания приобрести. Да, и обиды, если не приобретается это. Да. Здесь совершенно другая логика. Я рассказываю, зачем два пола, да, вот с экономической точки зрения.
От русофобии и женоненавистничества.
Конечно, здесь есть определенная зависть. И поскольку общество наше в 80-е, в 90-е годы, оно раскрылось как общество очень индивидуалистическое, западное общество тоже очень индивидуалистическое, поэтому, кстати, оно и терпит сейчас такое поражение, оно не может сопротивляться неолиберальным крайним вот этим вот реформам, которые там навязывают им 80 полов, хотя люди думают, что их два и правильно думают. Они не могут скоординироваться, объединиться, это же видно, это целая трагедия Запада современной и Англии, и Соединенных Штатов, и Еврозоны. Это трагедия. Эта трагедия не закончена. И наше общество стало тоже обществом вот этих индивидуалистов. С точки зрения индивидуалиста, такого эгоиста домашнего хозяйства, человека, ориентирующегося и на частную жизнь, и на частный успех, конечно же, здесь возникает серьезная зависть. Она, может быть, не имеет никаких последствий, потому что там уголовный кодекс и, в принципе, личные страхи, но она есть. Я не знаю, социология для меня здесь не показатель.
Значит, давайте вот от женоненавистничества и русофобии. Просто вы же как раз...
Это мифы. Какая русофобия? Я рассказываю, просто это западное сознание.
Которые прозвучали здесь западное. В студии. Так вот, от этих слов, которые здесь в студии прозвучали, вернемся к тому слову.
Последняя зарисовка. Вот когда у нас была относительно равная община деревни, да, вот была русская община, мир.
Год, вот скажите.
Начало 20 века.
Так.
Люди, эти крестьяне, они могли взаимодействовать и могли представлять единую силу в борьбе с тем, кого они не любили. Это помещик и кулак. Ну, и там, в конечном итоге, царское правительство и белые в гражданской войне. В городе мы видим обширный, однородный слой рабочих с очень... Да, там очень большие разбросы были в оплате труда, но все-таки там были вот целые обширные слои с примерно одинаковым уровнем оплаты, с одинаковыми близкими условиями труда, и здесь мы также находим определенную солидарность. И поскольку сейчас мы наблюдаем общество, где это все в дефиците, то у нас солидарность оказывается на минимуме. Это определенные особенности психологии, да еще и идеология индивидуализма, думая о себе и не думая ни о родине, ни о ближнем.
Василий Колташов, Максим Кваша, а вы согласны с такой характеристикой общества?
Знаете, я абсолютно согласен с тем, что у нас крайне индивидуалистичное, крайне атомизированное общество.
Подождите, у нас совсем недавно была историческая общность «Советский народ».
Это был навязанный миф, легенда, неправда, фейк. Не было этого.
Да, не получилось, не углубилось, не укоренилось.
Не было. И, между прочим, это самая атомизация и индивидуализм – главная причина, одна из главных причин, по которой нам не получится, давайте быть реалистами, серьезно снизить неравенство. Потому что для того, чтобы... его серьезно снижает, нужен общественный договор, нужны коллективные усилия, что мы хотим как общество снизить неравенство.
Но для этого надо не быть такими атомизированными.
Да. Слушайте, а американцы в 50-60-е годы, они были очень атомизированные.
Так, кажется, и у них что... они снизили подождите, и уровень бедности, и уровень неравенства.
Нет, вы забываете, ну... Василий, вы забываете про религиозный фактор. Американское общество крайне религиозно.
Да, это, слушайте, ну, не переоценивайте.
Именно религиозные общины ответственны за подобные решения, если вы посмотрите историю того, как Америка становилась более социальным государством, то именно религиозные общины, тот же Мартин Лютер Кинг и много историй гораздо менее известных. Сыграли свою роль в том, что...
Ну, это вы рассказываете мне то, что случилось под занавес эпохи. А в ее, как сказать, в рождении, в ее подъеме, в 50-е годы мы наблюдаем не религиозное чудо.
Так, может быть, у нас 50-е годы?
Нет, белый средний класс появляется по-настоящему тогда. То есть массы белых выходят из бедности и добиваются успеха. А Мартин Лютер Кинг, это уже вот конец, это конец 60-х.
Ну, то есть мы еще до этого не дошли.
Ну, я к тому, что наличие атомизации вовсе не означает, что общество это не может прийти к процветанию и богатству.
7373948, попрошу вас надеть наушники, наши слушатели к нам присоединяются. Еще 14 минут у вас на голосование по поводу неравенства. 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте.
Прошу.
Ну, я считаю, что эта проблема, она снимается прогрессивным налогообложением. Когда человек зарабатывает очень много, то один аргумент, смотрите, вот я с этих денег плачу 75%, допустим, налогов, он действует гораздо лучше, чем если, допустим, не дать ему зарабатывать эти деньги, потому что когда все видят, что он столько налогов заплатил, они начинают его уважать.
Ну, вы помните, что сделал один француз, когда ему такой налог ввели?
А не нужны нам такие люди, которые не патриотичны, не хотят...
Они сами уедут. Вот, Максимка ваша, скажите.
Они же уехали.
Да. Ну вот, подоходный налог и нормально.
Не подоходный, а прогрессивный.
Прогрессивный подоходный, извините.
Есть миллион исследований, которые показывают, что слишком прогрессивный налог подавляет экономическую активность, подавляет экономический рост, что означает то, что бедные останутся бедными... А богатые не станут богаче. И все мы в целом будем жить хуже.
Ну, или как тот француз уедут в другую страну.
Это тоже возможно, особенно учитывая, что цифровая экономика, по сути, не имеет границ. И самые способные, ну, конечно, уедут туда, где им жить комфортнее и дело
неправда.
Это даже дело вообще не только
неправда. Да. Да. Максим Кваша, Василий Колташов.
Значит, искажение. Прогрессивный налог – это не про то, что заработал или получил в виде прибыли компании вот этот вот успешный человек. Это про то, что он оттуда вытащил и перекладывает свой личный карман. И причем чаще всего это форма ограбления компании. И нам ограбление этого дела, которому он вроде бы должен служить в соответствии с не к ночи упомянутым Жаном Кальвином, протестантским деятелем. Ну, мы же про протестантскую
сейчас говорим. Мы всего лишь говорим про цену труда.
Да, слушайте. Он эти деньги извлекает. Прогрессивный налог останавливает его в извлечении этих средств. Это налог с дохода, который он берет из этого бизнеса, понимаете? В разной форме.
Нет, просто когда и вы его останавливаете,
правильно.
Он начинает и извлекать его в другой стране.
Нет, он, когда эти деньги остаются в компании, они могут быть инвестированы. И налог здесь совершенно другой. Понимаете, в чем дело? И это в интересах как раз рабочего класса, потому что это будет создавать рабочие места. Прогрессивный налог прогрессивен по разным причинам. И он не создает того эффекта, о котором нам здесь говорят. Это просто ложь. То есть, он совершенно по-другому
еще
работает.
Раз, мы говорим именно про подоходный налог.
Подоходный налог, да, который платит физическое лицо.
Скажите, пожалуйста, вот перед вами сижу я. У меня нет заводов, газет и пароходов. Из какой компании я извлекаю прибыль?
Ну, из какой-то, в которой...
Из какой вы компании
извлекаете прибыль?
Я чек на зарплате.
Нет, вы расскажите.
Зарплата
тоже форма извлечения капитала. Акционеры договариваются, ставят своих родственников на топовые позиции или своих людей, просто платят им, назначают им огромные зарплаты.
Я ничего не
мелкие расценю. Акционеры в ужасе, что их ограбили, а эти люди вытащили деньги из
бизнеса.
Вы просто подменяете
термины. Да, есть история про доходы собственников. Это, как правило, с точки зрения налогов, это, как правило, доходы акционерные. Через прирост стоимости компании, через дивиденды. Есть И есть прогрессивный налог, прогрессивный подоходный налог. Это налог на труд. Прогрессивный налог бьет прежде всего по квалифицированному труду. Вот по труду водителей поездов.
Истинно ради надо сказать, что неправда, аудитория, когда говорила про подоходный налог, имела в виду, конечно, прогрессивный налог на дивиденды тоже.
Ну, конечно.
Я уверен.
Конечно.
А это уже сейчас, в общем, есть. Правда, очень слабая прогрессия, да, в зародыше.
Сильно в зародыше. Ну, там же, насколько я помню, там даже ставка маленький. Ниже, чем НДФЛ.
Нет.
Нет? Уже нет. А сколько?
15%.
15%. Намного больше. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте. Гостям, ведущему, Евгений, Подмосковье. Скажите, пожалуйста, на мой взгляд, самая, наверное, проблема, которую не слышал, чтобы кто-то решал ее, это вот заставить богатых платить работникам, которые делают их еще богаче. Просто, наверное, больше деньги. У нас суперприбыли там в пятерочке, кстати, Телгрупп, а пятерочку не мог найти людей, потому что зарплата маленькая.
Скажите, а у вас вот суперприбыль вы точно знаете?
Не точно знаю, нет.
А,
нет.
Ну понятно, но мы подозреваем, что там суперприбыли, Максим Кваша. Ну надо просто заставить.
Ну да. В общем, я, по-моему, человек сам ответил на свой вопрос. Просто заставить нельзя.
Можно, потому два что... способа.
Сейчас, подождите, вы говорите нельзя.
Есть рынок труда, есть возможности компании. Если нельзя нанять на рынке, если никто не хочет работать за такую зарплату, значит, будут нанимать за более высокую зарплату. Если очень много желающих работать за маленькую зарплату, ну, значит, будут работать за очень маленькую зарплату.
Ну, хорошо, к сожалению, логично,
Василий Колташев, требования, не так. Государственные требования по оплате труда, почасовая ставка оплаты труда, разные способы для того, чтобы, по крайней мере, на нижних этажах рынка труда повысить оплату.
У нас не минимальные счеты.
Да. Сейчас. Второй способ касается того, что вы меняете правила игры на рынке труда. Работодатель заинтересован в том, чтобы выжать этого человека как лимона, не платить ему больше, естественно. И вы требуете государства, чтобы соблюдались нормы времени, временные нормы рабочей недели. 40 часов в неделю, никаких переработок, пересидок, как у нас сидят и в консалтинговых компаниях пересиживают.
Как вы будете добиваться
этого? Ну, уголовное преступление это просто, и все. Это уголовное преступление, это сверхэксплуатация. Это должно оплачиваться по шкале, которую у нас Трудовой кодекс там дает, выше значительно.
Подождите, но сейчас же тоже это нельзя?
Ну, нельзя, но это повсеместно, и люди, вот. и люди не понимают, что здесь они, в общем-то, дарят свое время работодателю. Нет, они, конечно, понимают, но они боятся, что их уволят, а для работодателя это чрезвычайно удобная ситуация, потому что когда
государство все равно не сможет
нанимает меньше людей, чем может, он создает давление на рынке труда, которое в его пользу, и он платит меньше. Вот в чем это.
Нет, просто
сокращение
это
рабочей недели, сокращение рабочей недели и соблюдение временных норм. Контроль.
Нет, еще раз. Лучше быть здоровым и богатым, чем бедным и больным. Как?
И лучше соблюдать закон.
Тут я пишу. Нет, бесспорный факт.
Сделать этот закон и соблюдаемым, и более строгим. И вести работу, чтобы люди понимали свои права. И добиваться воплощения кейнсианской формулы, зачем нанимать двух, когда можно нанять трех. То есть больше нанимать. И, соответственно, уменьшить эксплуатацию каждого отдельного человека. У него будет больше времени.
Если мы будем не хотеть...
И в конечном итоге больше денег, потому что цена его рабочей силы будет расти на рынке. Они снижаться, когда работодатели...
Завезут мигрантов, все равно.
Это другие области.
Хорошо.
Экономики в данном случае, это стройка в основном.
Так, это был Василий Колташев,
ну, завезут,
Максим,
да.
Максим Кваша. Ну вот, собственно, как бы, смотрите, красивая на самом деле картина.
Ну и что? Ну и получим падение эффективности экономики, остановку.
Почему?
Экономического роста, проигрыш.
То есть если, если работодателей росте, заставить, ну что называется...
Чрезмерное регулирование рынка
труда придется контролировать.
Ведет к более низким темпам экономического роста.
Ну это неправда.
Роста.
Это тоже просто неправда.
Ну дайте сказать. Стоп,
чрезмерно. Закон соблюдать надо, общество может и должно договориться, каким оно хочет видеть наше законодательство, более свободным, как в Штатах, или сильно зарегулированным, как, например, во Франции, или какую-то промежуточную историю. Что общество договорится, такие законы надо написать, и эти законы надо исполнять. У нас в чем проблема? У нас проблема в том, что законы не исполняются.
Это да, но смотрите, мере. Вот сколько бы мы ни говорили, сейчас я дам вам слово, просто сколько бы мы ни говорили, а вот, пожалуйста, очередное сообщение, которое в эту минуту... Единственный выход для стабильности государственный контроль, в том числе за ценами. Василий Колташов,
ну, продолжайте. Еще и трудовые коллективы, если они не будут лениться, то они смогут действовать, да, смогут добиваться чего-то.
Но они же не ленятся, они не знают, как это делать.
Ну, они не хотят знать пока что. Значит,
значит, не надо.
Для работодателей, для капитала любое ограничение является сразу же чрезмерным. Вот что я хочу сказать. Любое. Любое новое. Но если мы посмотрим на историю промышленного капитализма, то мы увидим, что этих ограничений с конца 18 века, когда он появился, становится все больше и больше. Середина 19 века идет сокращение и нормирование рабочей недели. И тем не менее, это приводит не к тому, что все угасает, все разваливается, а ровно к обратным последствиям, к динамичному развитию. Это вообще предпосылка развития и внедрения новых технологий.
Так, значит, смотрите, выяснили. Про контроля
это
не
факты,
хватает.
Понимаете, это факты.
Контроля не хватает. А теперь дальше наши слушатели пишут, пусть делают профсоюзы.
Ну, пусть делают.
Пусть делают, пусть делают.
А кто? Ну, судя кто? По всему, люди... наши слушатели говорят, что кто-то должен сделать.
Люди, у нас по закону люди могут объединяться в профсоюзы.
Да? А почему нельзя провозгласить? Пусть они будут государственные.
Они есть уже.
Есть большие, которые, по сути, государственные. Ну,
около государственных.
Ну, около государственных. Это же про то же самое. То есть, если люди не хотят, чтобы они отстаивали свои правила, они будут говорить, что их правила никто не выполняет. И надо осуществить контроль. Или создать мне профсоюзы.
Ну, они хотят, чтобы за них создали профсоюзы.
Конечно.
Так не бывает.
Да. Вот здесь на 100% согласен. Если человек хочет, чтобы его права соблюдались, он должен за эти свои права бороться.
Но лучше же отнять и поделить, напоминает нам Олег. Это же уже было, это работало.
Это было, это уголовная статья. Это было, мы видели, к чему это привело. Люди, которые... Ну,
к чему
люди,
это привело? Ну, в кавычках люди, пишут, которые, он не призывает к такому.
Люди, которые у вас там призывают к государственному контролю за ценами, видимо, забыли слово дефицит, и что такое, когда в продовольственном магазине только березовый сок в 3-литровых банках.
Нет, была еще ламинария, я помню. Ламинария была. Морская капуста.
Вы вот в каком-то очень благополучном районе жили.
Нет, была капуста, я в Новосибирске.
Ну, мы знаем, один и тот же магазин знаем.
И даже краб был. Чего другого не было, а краб был.
Это был богатый магазин.
Вы в богатом районе жили.
Совсем богатый.
Нет, ну просто другого не было.
Ну, хорошо.
Было неравенство.
Теперь зато березовый сок не в каждом магазине найдешь. 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Добрый вечер, Андрей, Москва. На самом деле, спасибо за эту дискуссию, она действительно важна и интересна. Я и работодатель, и наемный сотрудник, и могу оценивать рынок труда и с одной, и с другой точки зрения. С точки зрения работодателя, я прекрасно понимаю, отдаю себе отчет, что чем условно больше я сэкономлю на фонде оплаты труда, тем больше денежных средств я могу внести в развитие своего собственного бизнеса. Да, и как бы один из ваших визитеров не расстраивался по этому поводу и свой личный доход. Что касаемо времени, да, мне все равно, сколько человек у меня будет работать. 12 часов, 25 часов или 3 часа. Он должен выполнить тот объем работы и те задачи, которые я перед ним ставлю.
Если вы ставите объем, если вы ставите задачи на 40 часов, то нормально, а если вы ставите больше?
Если я ставлю задачу на условно на рабочий день, человек эту задачу выполняет за 12 часов, я проведу с этим человеком беседу, работу. Я постараюсь его научить работать быстрее, потому что внутренний комфорт этого человека мне, безусловно, тоже важен. Не поймет это, я уволю.
Это уже тогда его проблемы, Василий Колташов.
Ну, вот вы услышали позицию, да? Ну, что вот... мне все равно, как живут эти люди, что с ними будет.
Нет.
Я помогу. Нет, там две точки зрения. Ну, то есть, два пункта. Первый пункт, что мне все равно, сколько они у меня здесь работают.
Ну, это их проблема, действительно, если они не могут вовремя сделать.
А если они будут где работать, его логика такая, что чтобы они больше делали за отведенное рабочее время, вот они сделали 8 часов, потом он может сказать, ребята, еще 2 часа поработайте, еще 3 часа посидите. Это у нас сплошь и рядом, понимаете? Слушайте, ведь он понимает, что это деньги, которые пойдут на его пользу, да, как
человек
работодатель.
Человек живет в конкурентной среде. Человек заботится последние о повышении производительности
эфира.
Труда.
Нет, это не производительность труда, это сверхэксплуатация называется. Производительность труда — это оборудование, новые технологии. Он говорит, нет, пусть пашут.
Я напоминаю, с этого мы начинали.
Вот и бедность.
Децильный коэффициент. 5 должен быть в России, 15. И мы спросили наших слушателей, согласны ли вы с тем, что его нужно и можно снизить до 5. Да, и там несколько вариантов нет было. Как думаете, какой самый популярный ответ?
Ну, я думаю, что самый радикальный.
Да, конечно. Вы думаете так. Василий Колташов, Максим Кваша.
Я тоже думаю, что хотят снизить.
50% говорят. Да, конечно, 24% разрыв должен быть еще меньше, чем 5. Разрыв и так небольшой, 3%, 23% это невозможно, сказали. Потом мы спросили, что нужно делать государству, чтобы уменьшить расслоение общества. Доплачивать бедным, увеличивать налоги с богатых, развивать экономику, или был вариант, не знаю. Какой самый популярный, Максим Кваша?
Думаю, что богатых доить.
Доить богатых, Василий Колташов.
Ну, конечно, прогрессивный налог.
Но, нет, 70% сказали развивать экономику.
О!
22%
а увеличивать налоги с богатых. А то она не развивается. Вы же не подумали, что развитие экономики и привело к этому.
6% доплачивать бедным, 2% не знаю. Программа «Своя правда». Василий Колташов, Максим Кваша. Я благодарю вас. Спасибо.
Спасибо.
Спасибо, до свидания.